Пока все в офисе.
Да, и у нас в студии уже один из авторов прекрасного журнала «Ваш тайный советник» Глеб Сашков. Здравствуйте. И, как мы видим, такая красочная, яркая обложка, которая, на которой написано «Великие ксенофобы». Итак, ксенофобы, террор, вражда и дружба. Тема, я так понимаю, это стала основной темой журнала, да?
Да.
Журнал постепенно из исторического становится таким новостным. Или нет?
Нет, ну почему? Здесь ничего такого особо новостного нет. Почему новостным? Здесь имеется в виду то, что было раньше, да? То есть про современность здесь практически ничего нет.
Но на обложке Лев Толстой.
Ну вот Лев Толстой это явно не современность, да? То есть он уже все-таки умер довольно давно. Нет, на обложке Лев Толстой как один из классиков, да? То есть о которых мы пишем текст, где вот приводятся большие цитаты о том, что писали классики, да, и то, что сейчас, наверное, подходило бы под 282-ю статью, так сказать, за разжигание межнациональной и всякой прочей розни. Причем такие, ну, классики, совсем классики, вроде Толстого, там, Пушкина. Ну, Достоевский, в общем, довольно известно про него, что он был там, не очень любил и евреев, и поляков. Ну, вот поэтому... Ну, обложку обычно ставят с узнаваемое лицо. Здесь, по-моему, кажется, так сказать, Льва Толстого пока еще у нас все знают, несмотря на ЕГЭ там. Вот, все-таки еще как-то знают. Вот. Ну, на самом деле, нет, журнал он не такой мрачный, это просто такая обложка, чтобы она была красочная. Тут, в общем, и про вражду, да, и про дружбу. Ну, изначально мы номер называли там «От толерантности к ксенофобии», но потом решили, что Славки — это не русские. Мы говорили, люди толерантные, но не русским словом, а ксенофобию. Вот так вот. Ну, на самом деле, они... Нет, ну, серьезно, они просто такие сложные, да, поэтому так о вражде и дружбе. Ну, такое рабочее название было вот именно такая тема толерантности и ксенофобии, как она проходит через русскую историю, ну и не только национальная, да, вражда, еще там вопросы там религиозные, вопросы отношений там с сексуальным меньшинством в историческом контексте. Ну, в общем, тут много всего интересного. Но прежде всего, да, вот это такая основная тема номера.
Но в итоге к чему пришли? Я смотрю, у вас тут и Агата Кристи фигурирует, и Федор Достоевский. Много кто как-то о себе оставил такого рода память.
Нет, ну, если касаться классиков, то, в общем, здесь у нас есть комментарий там доктора филологических наук, да, что, в общем, 19 век, наверное, невозможно сравнивать с нашим временем политкорректности, поэтому относиться к этому надо как бы более толерантно, да, и спокойно к их ксенофобским, так сказать, высказываниям.
А, Глеб, выделите для нас вот то, что лично вам больше всего было интересно в работе над...
Дело в том, что я был редактором этого номера, поэтому у меня не было там, что как редактор мне было, в общем...
Как редактор вы знаете все про этот номер?
Важно все.
Нет, ну хорошо. Нет, та история, которая вас дольше всех не отпускала. Ведь есть такая история в этом номере?
Не, ну понятно, что больше всего не отпускали меня те истории, про которые я писал сам.
Вот и рассказывайте о них, давай с них начнем.
Одна из этих историй... Это история такого человека, как Петр... Сначала Петр, а потом Пинхас Рутенберг. Вот человек такой совершенно уникальной судьбы, который сначала был эсером, и 9 января во время Кровавого Воскресенья он спас Гапона. А потом был организатором убийства Гапона. Вот. Но убийство было так сделано, что эсеры как бы отреклись от этого человека. Сказали, что это было вот не наше партийное дело, а это было как бы его личное дело. Он обиделся и стал сионистом.
Вы говорите вот не про новости журнал. Очень много параллелей, мне кажется.
Нет, параллелей, ну нет, это естественно. Если бы в истории не было параллелей, исторический журнал вообще был бы неинтересен, да, и история была бы совсем неинтересна.
Ну хорошо.
Вот. Вот этот человек стал сионистом, правда, потом в 17 году он, так сказать, вернулся в Россию и руководил обороной Зимнего 25 октября 17 года. Вот, то есть вот он был реально руководитель обороны Зимнего, потом опять уехал Палестину и стал там очень большим человеком. Он занимался вот электрификацией Палестины. И до сих пор, так сказать, все вот компания электрическая, которая он основал, она практически все электричество в Израиле в современном делает. И, кроме того, он организовал такие отряды самообороны, но уже тогда были арабо-израильские конфликты, они были там, 21-й год, это первое арабо-израильское такое, так сказать, столкновение. Вот. И вот он, эти отряды самообороны, потом они превратились в армию Израиля. Вот. То есть вот он как бы основатель и всей электрификации, и этот же человек был 9 января, да, вот у нас в наших событиях, и был в Зимнем дворце. Ну, то есть совершенно
знают
такая...
Знают ли в Израиле о взаимосвязи с Зимним дворцом?
Нет, в Израиле, в общем, знают, потому что я специально через Озон заказывал книжку, которая издана была в Иерусалиме, как в Иерусалимском университете. Так что, так сказать, в Израиле этого человека знают, наверное, даже лучше, чем он у нас.
То есть это скорее откровение для здесь.
Да, это скорее откровение здесь, чем для Израиля. Там он как раз так один из, ну, практически отцов-основателей.
Еще раз, как зовут человека?
Зовут его, ну, у нас его звали Петр Рутенберг. В Израиле его звали Пинхас, или, может быть, Пинхас, я вот здесь не очень по-иврить. Вот, уже Рутенберг. Нет, фамилия оставалась. Рутенберг, фамилия.
Рутенберг.
А, Рутенберг.
Но У, не О, надо.
Да, да, Рутенберг. Да, это очень важно. Здесь нет таких, здесь таких параллелей нет. Вот, настолько нет параллелей.
Как посмотреть, да, хорошо. Так, дальше двигаемся.
Что еще?
Ну, на самом деле, ну что, здесь много интересного. Ну, вот интересна тема, например, про Шамиля тоже, да. Биография. То есть, вроде бы, человек интересный, но здесь довольно много про него написано. И самое интересное, что Шамиль, как бы, от дружбы, да, ой, вернее, от такой вражды, да, и войны с Россией после пленения превратился, в общем, в друга России. А один из его, например, его сын, который вообще был в заложниках, да, в России, вот, потом вообще стал таким отъявленным русофилом. Вот, ну, тема Шамиля и вообще человека, который, так сказать, сначала воюет за независимость Чечни и Дагестана от России, а потом превращается в союзника, да, имперских властей, она сейчас вообще актуальна очень для Петербурга в связи с мостом, да, да, которого хотят
постепенно
назвать.
Постепенно именно... наш гость...
Так что нет, на самом деле вы правы. Я признаю свою ошибку. Вот. Конечно, вы правы. Так, вот. Все здесь про современность. Вот.
Это новостной журнал.
Да. Вот. То есть тут как бы много довольно, так сказать... Ну, мне кажется, что это может быть... всячески интересно. Вот. Ну,
толщину журнала нам расскажите. Как она выглядит на этот раз? Сколько страниц эксклюзивно?
Не, у нас уже очень давно это 100 страниц, да, включая обложку.
То сотни есть?
Нет, ну это стандартный, да. У нас бывает иногда больше, но меньше никогда еще не бывало. То есть в этом смысле тут все.
Марку держит.
В этом смысле стабильность.
Да.
Хорошо. Что мы знаем про авторов на этот раз? Кто создавал эту историю, этот номер, помимо Глеба Сташкова. Давайте по именам пройдем. Я думаю, что нашему пользователю эти имена скажут, ну, достаточно много, чтобы сориентироваться.
Не, ну здесь, в общем...
Прямо сейчас бежать за этим журналом в газетный киоск? Или
ну, у нас, на самом деле, уже сложился побед. Коллектив там авторов. Это и там Игорь Шушарин из «Ажура», Надежда
прошлый
Мазалевская.
Прошлый номер мы вместе разбирали с Игорем, да?
Да, ну потому что в прошлый раз он был выпускающим редактором, да, там Надежда Мазалевская, ну, сотрудники журналов «Город» и МК в Питере, вот, там, Лена Радкевич, Лена Михина, Екатерина Кузнецова. Ну, в общем, это такой у нас, на самом деле, достаточно постоянный штат авторов, вот. Так что вот так. Ну, просто я не знаю, что вы хотите. Чтобы я что-то про авторов рассказывал.
Ну, нет, нам хочется понять, просто есть ли там неожиданные имена. Понимаем, что профессионалы все на своих местах. Но...
Ну, на самом деле, мы не стремимся к тому, чтобы брать каких-то вот уже раскрученных, да, знаменитых таких авторов и пользоваться тем, что вот у них имена, и поэтому на них там как бы люди клюнут. То есть нам кажется, что есть темы, которые мы придумываем, так сказать, хотим отразить, и для нас как бы содержание и темы, отражение этих тем важнее, наверное, чем какие-то громкие имена, которые бы могли быть.
Ну вот, Глеб, поэтому возникает вопрос. Вот эта тема, великие ксенофобы, да, которая раньше у вас назывался толерантность.
Нет, это тема, вот, о вражде и дружбе.
Да, да, о вражде и дружбе, хорошо, вот о вражде и дружбе. Вот эта тема, как долго зрела у вас в редакции? Вы, может быть, как давно вы ее хотели и вот подготавливали материалы именно на эту тему? Потому что она такая очень вот актуальная, как никогда.
Не, ну как зреет? У нас журнал ежемесячный, поэтому так одну тему сделаем, начинаем работать над другой. Ну, поскольку у нас вот выпускающие редактора, они меняются, да, то есть в каждом номере, поэтому если я там сейчас сделал номер, то у меня есть возможность подумать там пару месяцев над тем, которую я буду делать следующую, да, тему. Поэтому,
ну, вот эта тема вам сразу как-то пришла? Вы поняли, что вот...
Ну, мы обсуждали на планерке, да, решили, что об этом было бы интересно написать. Ну, дальше я, так сказать, начинаю искать какие-то там темы, потом мы их утверждаем, там, решаем, что...
У меня такой вопрос. Вообще сейчас интерес к историческому какому-то анализу, такому популярному в формате журналов, он, очевидно, велик и растет. Журналы появляются новые, свежие. свежий номер «Тайного советника» тому подтверждение. А есть какой-то соревновательный момент? Есть ли какое-то сравнение? Ну, или, по крайней мере, вы журналы коллег конкурирующих контор изучаете?
Ну да, я, конечно, там время от времени как-то смотрю.
Пойдемся без названия, мне просто интересен сам механизм, чтобы прицелиться и точно выстрелить, чтобы, я не знаю, не совпасть с кем-нибудь другим по теме, по каким-то событиям, по ньюсмейкерам, или это не проблема?
Ну, мне кажется, что это не очень большая проблема, потому что если мы говорим о новостях, да, вот в один день есть Петербург, и новости, они, естественно, пересекаются. История — это все-таки не один день, и даже не один век. Вот, это достаточно большое количество. Ну, конечно, какие-то темы пересекаются, да, там, скажем, если мы здесь... говорили о взаимоотношениях между народами, то мы, например, не стали писать там отдельную статью про, например, депортацию народов, что, естественно, входит, да, в эту тему, ну, потому что в одном из журналов, так сказать, да ладно, ну, название, я думаю, можно сказать, да, журнале «Дилетант», там какое-то время назад у них была тема номера, да, там депортация народов, поэтому мы здесь там ограничиваемся, скажем, инфографикой, да, то есть мы показываем стрелочками просто, так сказать, визуально, да, там, как они делаются, но... У нас есть, в общем, некоторое преимущество, что у нас все-таки журнал петербургский, и у нас есть как бы определенная петербургская специфика здесь, потому что основные московские, ну, исторические журналы, они выходят в Москве. Да и на самом деле у нас очень... это только кажется, да, что у нас всего очень много. На самом деле у нас очень всего немного, потому что, вот, например, в Америке есть там, по-моему, 6 журналов, которые посвящены только гражданской войне их между севером и югом. То есть не вообще история Америки, а только одной гражданской войны. Ну, а у нас 6 даже исторических журналов вообще нету по всей истории.
Это для них фундаментальная история, где никто не спорит, что это общая фундаментальная история. А у нас как бы вот с этим сложнее, да? Кто откуда отсчитывается и от чего отталкивается?
Очень сложно сформулировать.
Нет, я объясняю, что...
Нет, сейчас вообще такое отношение к истории вот собираются же делать, да?
Я не удивлен, что у них 6 журналов по одной истории. Вот я о чем.
По истории одного события, да, гражданской
войны. Меня вот это вообще не удивляет.
Ну...
А у нас может быть такое событие? Давайте попробуем придумать. Где можно было бы развести конкуренцию профессионалов пера, и она была бы действительно полезна? Потому что, когда ты чувствуешь дыхание в спину, ты пишешь.
Ну, конкуренция, она везде полезна. Ну, тем более, что у нас же не все исторические журналы посвящены только России. Тот же «Дилетант», он пишет обо всем.
Да-да-да.
Там и про индейцев майя, там и про что угодно.
Вот куда,
да,
было бы круто засверлиться так, чтобы прям вот...
Нет, ну у нас в России, понятно, есть какие-то события, там, не знаю, там, революция 17-го года. Там. Вот по Сталину можно делать 15 журналов, и я думаю, что это всегда будет читаться, обсуждаться. И... Ну, потому что это такая политизированная тема, о которой, так сказать, все будут говорить. То есть мне кажется, что мы как раз, у нас интереснее история людям 20 века, да, чем вот, то есть, не, ну, конечно, все готовы еще поспорить, там, норманы нам создали государство, или это все-таки, не-не-не, это мы сами создали, славяне. То есть вот англичане, например, живут, их совершенно не интересует, что у них, да, вот норманы создали государство. Никто не отрицает нормандское нашествие, Вильгельма Завоевателя создали и создали.
Вот. Не,
да, потом были в короли французы Плантаженеты, там потом сейчас династия Ганноверская, ну как-то они не переживают, у нас как-то больше переживают, но это будет так, не очень долгий спор, а так, конечно, мы вот живем еще всеми этими революциями, там, сталинизмом, ну это понятно, потому что у нас это все еще не прошло, это все еще вот как будто сегодня.
Фидбэк, да, и... важно понять, письма в редакцию была популярная опция, я помню, раньше в телевизоре мешки какие-то показывали и говорили, как нас все любят. Что у нас с этим? Как дела обстоят? И часто ли подсказывает читатель, что нужно сделать, где подкорректировать? В этом номере читатель какую роль играл?
Нет, ну читатель не может играть роль как бы до номера. Да? Читатель может высказываться только когда уже номер вышел. Да? Во время работы над номером читатель же не может знать, что мы делаем. Не, ну какие-то письма есть. Естественно, сейчас они не в мешках, все-таки они сейчас как-то по электронной почте больше приходят.
Да? О чем пишут? Мне правда интересно. Вот
человек... Если честно, это немножко
не ваша история.
Не моя история. Понятно. Потому что я меняющийся, да, то есть я вот сегодня там такой автор, вот здесь лучше пригласить кого-то, кто постоянно, да, это, так сказать, отслеживает. Ну, по-моему, довольно большое количество писем, чуть ли не самое большое, это с предложениями самим писать и участвовать как бы в работе журнала. Ну, кое-кого мы привлекаем. Вот, на самом деле, в общем, люди вот хотят сами, то есть, ну, предлагают свои услуги, это довольно много.
У нас же, как известно, каждый петербуржец — это отдельная вселенная, журнал петербургский, тут
ну, конечно.
Есть риск упустить. Но...
Ну, как ни странно, люди даже из Москвы предлагают услуги, то есть из разных там.
Хорошо, давайте еще раз, собственно, обратимся к набору тех тем, которые этот журнал затрагивает, и отметим что-нибудь еще из того, что пока не успели. Следующую публикацию, которую хотелось бы отметить, Глеба Сташкова. Как называется, о чем кто писал?
Ну, давайте, например, про... Вот про однополые страсти, про отношения России к гомосексуализму. Тоже такая тема.
Новостную линейку.
Да, ну я специально пытаюсь что-то такое собрать, да, вот где наш автор Антон Мухин. Ну вот я его почему-то забыл упомянуть. Вот, автор журнала.
Антон, потому что незримо присутствует здесь, в своей оранжевой футболке.
Наверное, да. Ну, потому что мы работаем в одном журнале.
На фоне наших оранжевых декораций. Антон Мухин всегда с нами.
Да, вот где здесь, в общем, рассказывается о том, что. Ну, мы все время говорим, что мы какие-то там блюдем традиции, да, национальный гомосексуализм, это все там плохо, Европа. Но на самом деле, как оказывается, в общем, Россия исторически была очень толерантной к этому явлению. И, собственно говоря, бороться с гомосексуализмом так всерьез начали с времен Петра I. То есть это как раз борьба с гомосексуализмом, это заимствованное от Европы, а не само, так сказать, явление. Да и в последующем, ну, несмотря на то, что, скажем, там, и там в 19 веке, начале 20 века там в России была статья, да, за мужеложество. Но в России не было никаких громких процессов. И невозможно было, например, то, что как в демократической, вроде как либеральной Англии, процесс там Оскара Уайльда, да, например. То есть у нас этого не было совсем. Но, может быть, потому что к концу 19 века этим пороком страдали многие члены императорской фамилии. Вот, и как бы... Может быть, они как-то защищали, да, всех остальных, потому что, так сказать, ну, не будешь же великого князя против него, члена императорского дома, устраивать такой процесс. Ну, кроме этого, здесь вот, ну, что, вот есть про текст про православную, так сказать, инквизицию в кавычках, да, это то, что вот мы все знаем об инквизиции католической, да, но здесь мы рассказываем о том, что, в общем, в православии тоже были такие вот, как бы, моменты, да, которые можно назвать инквизицией, борьба с еретиками, борьба с раскольниками, да. Вот. Были, ну что, ну вот
были,
еще...
Были и есть, знак вопроса.
Ну, сейчас все-таки, насколько я знаю, не сжигают никого, по крайней мере, да? Ну, может, где-нибудь сжигают, но нам этого неизвестно. Вот. Не, ну сейчас это, конечно, уже, так сказать, более мягкий вариант. Вот, ну что еще? А, ну вот я вот писал про особенности национального антисемитизма еще текст.
С улыбкой сказал Глеб Сташков.
Ну да. Ну нет, просто это была такая скользкая тема, что вот я ни один текст так не писал, потому что это вот каждая фраза, каждое слово.
В качестве песочка вы что использовали, чтобы не упасть?
Нет, я пытался, это же надо вот между Сциллой и Харибдой пройти, и вот чтобы осталось, так сказать...
Как-то удалось не упасть.
Ну, и... мне кажется, что да. Ну, не, ну пока что мы не слышали о том, что против нас возбуждено уголовное дело там о разжигании.
Окститесь, Глеб. Вот. А, собственно, вопрос, да, если вы упомянули про известную проблему, да, вот за некие традиционные ценности, а здесь что было мотиватором тех или иных каких-то, да, возмущений, каких-то всплесков? Вот последняя ваша заметка, вы сказали про... антисемитские какие-то дела, да?
А, ну да, ну это да, вообще да. Такая как бы обзорная вещь.
Можно ли вычленить какие-то катализаторы, какие-то временные промежутки, или это персоны решают всегда?
А, про... Вот, ну я понял, да. Ну, да. На самом деле, что тут как бы... Так этот вопрос, он делится на две части. То есть до разделов Речи Посполитой, которые были при Екатерине II, в принципе, вот еврейского вопроса в России не существовало.
Ну да, когда-то же это началось, да,
вот, когда? То есть когда... мы стали делить Речь Посполитую и присоединили эти польские земли, то вместе с ними присоединилось и огромное число, так сказать, еврейского населения. И к началу 20 века примерно половина мирового еврейства жила на территории Российской империи. Ну, сейчас это вот маленькая часть, а тогда практически половина. Да? Если вот до этого стоял вопрос, а допускать ли людей, евреев в Россию, то поэтому дальше стал вопрос, как бы, как жить. Но другое дело, что в России есть два таких момента, которые надо всегда помнить. То есть, во-первых, что в России, ну, в отличие, скажем, от гитлеровской Германии, да, никогда этот вопрос не стоял расово. Это был вопрос чисто религиозный. Uh-huh. То есть, когда мы говорим «евреи», надо правильно говорить «иудей», да, потому что если иудей принимал православие до революции, то он получал все права, так сказать, наравне со всеми остальными. То есть не было национального деления. Единственное, что его в жандармы все равно не брали, но я не думаю, что это большая потеря для интеллигентного еврейского народа. Вот. И, кроме того, на самом деле вопрос этот, прежде всего, существовал не на территории нынешней России, а на территории так называемой черты оседлости, а это Польша, Украина и Белоруссия нынешняя, ну и Молдавия, естественно. То есть на самом деле вот там это был острый такой вопрос, там было в основном число погромов, а в общем Россия, по большому счету, вот нынешняя Россия, да, в нынешних своих границах была в этом смысле достаточно, на самом деле, толерантной. То есть, например, писатель Оренбург, да, Илья, который родился в 1891 году, он пишет, что он вообще пор своего там детства и юношества в Москве не встречался с антисемитизмом. Вообще не встречался. Это было как бы, ну, просто неприлично, да, для интеллигентной публики. А, вот. Ну, конечно, если бы он жил там в черте оседлости где-нибудь там, то было бы совершенно другое.
Бы, да.
Вот. Но потом, соответственно, там в советские времена, да, там уже свои там вспышки антисемитизма, то есть это борьба с космополитизмом, да, которая была в конце 40-х годов, которая на самом деле началась из-за чего? Из-за того, что в Израиле, который создавался, у власти была рабочая партия. Она так и называлась, рабочая партия. И Сталин, он думал, что это будет советское государство, на самом деле, Израиль. Он будет советский строй, и он будет ориентироваться на Советский Союз. Но Израиль вдруг взял, и когда была первая арабо-израильская война, Советский Союз поддерживал всячески Израиль, между прочим, и писал о реакционных арабских режимах, там, и вот о прогрессивном Израиле. Но Израиль вдруг взял курс на Америку, и тогда, так сказать, и с Израилем были разрывы дипломатических отношений, и отношение к евреям, соответственно, в Советском Союзе, вот вся эта борьба с космополитизмом, которая чуть не закончилась тем, что всех евреев, уже Сталина был план выселить в Биробиджан, вот еврейскую автономную область, ну, просто он умер, вот, и не осуществил. А это было вполне реально, если учесть, что калмыков, там, крымских татар, в общем, выселить народы, это было вполне нормально, ну, в этом ничего такого не было.
Как, да? Хорошо, что все заканчивается, да, даже жизнь конкретного человека.
Ну, это да.
Страшно так говорить про живое существо.
Ну да, иногда бывает, что это неплохо, да.
Неплохо. Ну что, 14.29, а это значит, что мы подошли к нашей черте. И должны сказать Глебу Сташкову спасибо за проделанную работу над свежим
номером. Спасибо, который теперь выглядит советника. Вот так, ваш тайный советник.
Давайте покажем, собственно,
тема
в кадр.
Тема о вражде и дружбе.
Он уже в киосках, уже можно идти.
Да, с понедельника, покупать. Конечно.
С понедельника,
да,
все доступно. Друзья, успевайте получить свой номер. Тираж не слишком большой. Тайный советник — это вещь, которую стоит прочитать. Глеб, спасибо огромное.
Да, вам спасибо, что дали возможность рассказать.
Спасибо.